Коллеги, добрый вечер. Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов конференции за возможность принять в ней участие. На самом деле, очень приятно было погрузиться в такие глубины выбороведения, которые сегодня обсуждались. Мой доклад затронет социологию права выбора. Надо сказать, что, как я понимаю, рецепция выборовской социологии права российской науки еще только предстоит. К сожалению, до недавнего времени основная социолого-правовая работа выбора не была передана на русский язык, но теперь ситуация изменилась, и я надеюсь, что выборовская социология права в России ждет большое будущее. Тема моего доклада – понятие права и различия в основаниях социологии права Петерина Сорокина и Макса Вебера. И тот, и другой относятся к классикам мировой социологии, социологии в целом и социологии права в частности. Хотя для обоих, по-видимому, социология права имела все-таки второстепенное значение, было только часть их общих систем социологии. При этом надо отметить, что оба социолога были по образованию юристами. Соответственно, были хорошо знакомы как с многообразием научных школ, теоретической юриспруденции, так и с конкретным эмпирическим правовым материалом. То есть, когда они писали о праве и правоприменении, то хорошо понимали, как этот процесс происходит в реальной жизни. Вместе с тем, их социолого-правовое учение сильно отличаются друг от друга, и мне хотелось бы попытаться найти корни этих различий. Начнем с понятия права у Сорокина. В принципе, правовая концепция Сорокина в многом представляет собой социологическую интерпретацию психологической теории права Петра Жицкого, известного дореволюционного правоведа и социолога. Современные исследователи обосновывают существование особой научной школы, основанной Петром Жицким, куда относят таких его учеников по Петербургскому университету, как Сорокин, Тимашев, Гурвич, Гинц, Лазарсон и некоторые другие. Сама психологическая теория права, детально разработанная Петром Жицким, не получила прямого продолжения в трудах его учеников, за небольшим исключением, но отдельные элементы его концепции – активно использовались всеми теми авторами, которых я называл, в частности, Сорокином. В отличие от Петра Жицкого, Сорокин понимал под правом не специфические эмоции, а совокупность правил поведения или норм, которые могут быть отграничены от других норм по своему содержанию. Таким содержательным отличием является установление этими нормами прав и обязанностей. Как пишет Сорокин, вы видите цитату на слайде, независимо от их содержания, любая норма поведения, действия, бездействия или терпения, которая представляет определенное право, объект права одной стороне субъекту права и определенную обязанность или объект обязанности другой стороне субъекту обязанности, является правовой нормой. Более точное определение делается Сорокином через перечисление семи признаков, которые, по его утверждению, явно или неявно присутствуют во всех правовых нормах. Это субъект права, субъект обязанности, объект права, объект обязанности, отсылка на источник права, то есть на способ установления правовой нормы, дополнительное указание на время, место, условия, способ действия и прочие условия. также указание на адресата правовой активности. Первое и второе определение связаны друг с другом, потому что очевидно, что первые четыре признака из более широкой, из более пространной дефиниции относятся к правовым обязанностям, а оставшиеся три – к родовому понятию правила поведения. Для Макса Вебера родовым по отношению к понятию права выступает понятие легитимного порядка. Порядок представляет собой смысловое содержание социального отношения, выражающееся в определенных максимах. То есть, по сути, речь также идет о нормах, на которые ориентируются социальные действия. Как отмечает немецкий социолог, можно говорить о действительности порядка только в том случае, если ориентация на эти максимумы имеет место, также потому, что она действительно, то есть рассматривается участниками как обязательно или служащая в качестве образца. Здесь хотелось бы оговорить важный момент, который касается перевода веберовской терминологии. В недавнем переводе «Хозяйство и общество» в первом и третьем томах для перевода слова «гельтунг» немецкого используется слово «значимость». Для слова «гельтен», соответственно, прилагательное значимое. Но в юриспруденции, в теории права, в философии права за словом «гельтунг» закрепился русский перевод «действительность». И на самом деле это понятие играет важную роль в теоретических дискуссиях, которые были в теории права в 20 веке и, в общем-то, продолжаются и в настоящее время. Поэтому я позволю себе в дальнейшем термин «значимость» заменять на «действительность». Иными словами, порядок действителен, если соответствующие нормы фактически рассматриваются участниками социальных отношений как обязательная модель поведения. Порядок должен называться правом, в отличие от конвенции, если он внешне гарантирован вероятностью физического или психического принуждения путем действия штаба людей, специально предназначенного принуждать к соблюдению и карать за нарушение установленного порядка. Ключевое значение в данном случае имеет понятие штаба принуждения. Под таким штабом Вебер понимает группу людей, специально нацеленных на принуждение. При этом такая группа людей понимается достаточно широко. Таким штабом может быть как стандартный для современного права суд, так и, например, род, если мы говорим какой-то древней человеческой общине, обращающейся к праву, кровной мести и так далее. При этом важным условием для того, чтобы мы могли говорить о штабе людей, простите, о штабе принуждения, является существование действительных порядков, которые определяют способ его действия. То есть должны существовать нормы, которые определяют порядок действий штаба по осуществлению данного принуждения. Само принуждение также понимается выбором достаточно широко. К нему относится не только физическое принуждение, но и различные виды мягкого принуждения, такие как, например, братское увещевание или цензорское порицание. Решающее значение здесь имеет то, что средства принуждения применяются штабом по определенным правилам. Важно отметить, что к праву ученые относят не только нормы, связанные с принуждением прямо, то есть за нарушение которых штаб принуждения будет осуществлять это принуждение. или которые сами определяют порядок действий штаба принуждения, но и те нормы, которые связаны с принуждением лишь косвенно. Например, известные римскому праву несовершенные законы или legis imperfectum. Это законы, нарушение которых не делают так ничтожным и при этом не карается. И также натуральные обязательства, то есть обязательства, которые лишены исковой защиты. Ну, например, обязательства, которые возникли из игр и пари, или обязательства, которые срок исковой давности, по которому истек. Не вполне ясно, к сожалению, что имеет в виду Вебер, когда указывает, что они выражают ограничения или условия применения принуждения, но можно предположить, что натуральные обязательства интерпретируются им как ограничения для исков из неосновательного обогащения. То есть, если должник по натуральному обязательству исполнит свою обязанность добровольно, без принуждения, то в дальнейшем он не сможет истребовать переданное имущество по иску из неосновательного обогащения. Legis imperfecta, по-видимому, трактуется выбором как разрешающая норма, то есть норма, устанавливающая исключение из актуальных или потенциальных запретов. Для уяснения смысла понятия права важно также сопоставить понятие права и правовые нормы с иными видами социальных норм. Сорокин сопоставляет правовые нормы с нормами нравственными, техническими, правилами этикета и моды, а также нормами религии, нравов, народных обычаев и традиций. Наиболее важным является сопоставление с нравственными нормами. Они по Сорокину отличаются от правовых своим односторонне обязывающим характером. Они устанавливают только обязанности, но не устанавливают субъективные права, требуют исполнения обязанностей. В качестве примеров таких норм Сорокин приводит правила из Нагорной проповеди. Например, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Нравственность требует от христиан совершенства, и христианин имеет нравственную обязанность подставить вторую щеку в случае, если ударили по первой щеке. Но при этом также достаточно очевидно, что эта норма никого не уполномочивает, требует подставить вторую щеку. Как отмечает Сорокин, эти нормы только подталкивают и рекомендуют это поведение, но они не представляют никому права требовать подставить другую щеку или брать и верхнюю одежду, или заставлять эти поприще. Независимо от содержания, любая норма, которая является только императивной и неатрибутивной, то есть только обязывающей, но не уполномочивающей, которая только рекомендует определенное поведение, но не приписывает право требовать его никому другому субъекту права, является нормой нравственности и сильно отличается от правовых норм. Из этого следует ряд других отличий между нормами права и нравственности. В частности, правовая норма допускает принуждение, нравственная нет. Правовая норма допускает замену субъекта, исполняющего обязанность, замену должника в обязательстве, нравственная могут быть исполнены только лично. Для права важен результат, для нравственности в первую очередь важен мотив поведения. Исполнение правовой обязанности рассматривается как нормальное поведение. Исполнение нравственной обязанности вызывает эмоции восхищения и благодарности. Наконец, содержание правовой обязанности ограничено и конкретно, в то время как степень возможного исполнения нравственной обязанности не ограничена. То есть к совершенству можно стремиться до бесконечности. Надо отметить, что те черты, которые Сорокин приписывает нравственности в наибольшей степени соответствует нормам христианской этики, выраженным в первую очередь на Нагорной проповеди, имеющим такой перфекционистский характер, характер стремления к совершенству. Технические нормы, правила этикета и правила моды, в отличие от правовых и нравственных норм, по мнению Сорокина, не содержат каких-либо обязанностей. Однако здесь есть важная оговорка. В том случае, если к таким правилам относятся как к императивно-атрибутивным или императивным, то есть устанавливающим права и обязанности либо обязанности, они становятся, соответственно, правовыми или нравственными. Здесь есть некоторая неясность. Может показаться, что имеется противоречие первоначальному определению понятия правовой нормы. Соответственно, либо мы здесь имеем реальное противоречие и некий рудимент психологической теории права Петра Жицкого, либо под рассмотрением нормы как императивной или императивно-атрибутивной Сорокин понимает некое изменение ее содержания в представлении субъекта. Другой вопрос, на который Сорокин прямо не отвечает, стоит в том, что представляет собой правило поведения как таковое, понятие, которое должно быть родовым по отношению ко всем перечисленным категориям. Во всяком случае, не ясно, что делают технические нормы, вроде кулинарных рецептов, этикет и моду правилами при отсутствии идеи обязанностей. И последняя группа норм, нормы нравов, народных обычаев и традиций, по мнению Сорокина, не представляют собой особого вида норм по своему содержанию, они представляют собой смесь разнородных норм, то есть норм технических, нравственных и моральных, то есть и правовых, простите. А теперь рассмотрим сопоставление права и других социальных норм выбора. Выбор сопоставляет право с понятием конвенции, которое, в свою очередь, он разграничивает с понятием обычая. Обычай представляет собой коренившуюся привычку, привычка – это фактически существующая вероятность регулярного воспроизведения установки социального действия, если и поскольку возможность ее существования в определенном круге людей обеспечивается только самим фактом повторения. То есть ключевое отличие обычая от конвенции в том, что обычаю подчиняются и ожидают того же от других добровольно, просто не задумываясь, ради удобства или по каким-то еще причинам, без идеи обязанности. То есть обычаю следует просто по привычке, а не в силу того, что считает его обязывающим. И никто не требует его придерживаться. Если такое требование возникает, то обычай становится конвенцией. Тут важно отметить, что, соответственно, получается, что в терминологии Вебера правовые обычаи, то, что юристы называют правовыми обычаями, не являются обычаями, а являются конвенцией. Сами конвенции в значительной степени отождествляются выбором с моралью и представляют собой порядок, действительность которого внешне гарантирована вероятностью в случае его нарушения столкнуться с относительно всеобщим и практически неощутимым неодобрением в определенном круге лиц. Отличие конвенции от обычая получается в том, что здесь есть идея обязанности и есть реакция общества на правонарушение. Отличие от права в том, что в конвенции нет штаба принуждения. То есть принуждение имеет децентрализованный характер. Наиболее явным образом различие социолого-правовых подходов Сорокина и Вебера проявляется в вопросе об организующей функции права. И здесь надо отметить, что Сорокин в своем учении об организующей функции права в многом развивает идеи Рудольфа Штамлера и Льва Петра Жицкого. Ключевым для Сорокина является понятие организованной группы. Сама социальная группа понимается как общность взаимодействующих индивидов, соответственно, она может быть организованной или неорганизованной. Она является организованной, когда все действия и реакции ее членов в их взаимоотношениях, равно как и со внешними субъектами и миром в целом, ясно определены нормами права и производятся в соответствии с ними. Соответственно, в более развернутом виде Сорокин перечисляет, что именно определяют такие нормы, делая группы организованной. То есть, что члены группы должны делать или не делать, какие функции или роли они должны исполнять, каков статус членов группы в системе взаимодействий и так далее. Благодаря этому, собственно, группа становится дифференцированным и стратифицированным сообществом, в рамках которого человек выполняет определенное специальное задание общих функций группы и занимает определенную позицию в иерархии. Сорокин полагает, что правовые нормы являются четким и динамичным ориентиром человеческого поведения, являются сердцем и душой организованной группы. Причина этого стоит в том, что нормативная мотивация, которая по Сорокину отличается от целевой мотивации и от мотивации вследствий, то есть некой эффективной мотивации, является самодостаточной. И, собственно, мотивирует людей исполнять те обязанности, которые предусмотрены правовыми нормами и составляют их функцию в рамках организованной группы. По этой причине правовые нормы по Сорокину являются сущностью или скелетом, сердцем и душой организованной группы или института. Любая организованная группа, будь то государство, церковь, политическая партия, фирма, школа или даже преступная группа, является ничем иным, как объективацией и материализацией соответствующих правовых норм и правовых убеждений их членов. Без таких норм ни одна из этих организованных групп не была бы возможна. В конечном счете, заключает Сорокин, правовая норма не является ни простой формой того или иного закона или официального права, ни бесполезным и безжизненным вымыслом воображения юристов, но является могущественной жизненной силой, постоянно действующей и управляющей в форме наших динамических правовых убеждений, массивом наших действий, определяемых, направляемых и заправляемых его горючим, и, наконец, социализируемых и отвердевших в форме организованных групп или институтов. В этом смысле право является реальной силой, которая устанавливает, кристаллизует и не спровергает все социальные институты, начиная от семьи и кончая государством Левиафаном, и даже всеми сверхгосударственными организациями. Таким образом, Сорокин полагает, что право и связанная с ним нормативная мотивация организуют социальные группы, и, соответственно, именно она конституирует их единство. В отличие от Сорокина, Вебер, напротив, во многом отталкивался от отрицания идеи Штамлера об особой организующей роли права. Вебровская критика теории Штамлера может рассматриваться и как косвенная критика теории Сорокина. Прежде всего, для немецкого социолога различие между правом и конвенцией не кажется абсолютным. Функционально право и конвенция довольно близки. Как пишет Вебер, не только теоретически конструируемое анархическое общество, теорию и критику которого Штамлер выявил из своих схоластических понятий, но и многочисленные реально существующие объединения отказываются от правовой фиксации собственных конвенциональных порядков просто потому, что признают одного только общественного неодобрения, зачастую сопровождаемого весьма реальными косвенными последствиями для нарушителей в качестве санкций, достаточно. Правовой порядок и порядок, основанный на конвенции, не говоря о многочисленных переходных формах между ними, ни в коей мере не являются для социологии принципиально противоположными друг другу, поскольку и конвенция поддерживается отчасти средствами психологического и отчасти даже, по крайней мере, косвенно, и физического принуждения. Их различие состоит только в социологической структуре принуждения, то есть связано с наличием в праве специального аппарата принуждения.
Далее.
Да, хорошо. Далее Вебер полагает, что Штамблер неверно оценивает роль нормативной мотивации в человеческом поведении. Он полагает, что вера в правовую или конвенциональную обязательность определенного поведения представляет собой с точки зрения социологии всего лишь добавление, повышающее вероятность, с какой действующий индивид может рассчитывать на определенную ориентацию своего действия. То есть право или конвенция не определяют поведение, а только влияют на его мотивы. Еще один аспект проблемы, на который обращает внимание Вебер, стоит в том, что некая ситуация не может быть полностью регулирована правом. Более того, по его мнению, даже самые важные отношения, в частности отношения власти, которые определяются конституционным правом, часто урегулированы только частично и содержат множество пробелов. Например, ситуация, когда король отстраняет от должности всех министров и при этом не назначает новых. По мнению Вебера, такие примеры, точнее, практическая невозможность таких примеров доказывает, что помимо нормативной мотивации субъекты руководствуются в первую очередь представлением о своих интересах и интересах других субъектов, которые именно на основании оценки которых они строят свое поведение. Соответственно, по мнению Вебера, нормативная мотивация не является, по сути, самодостаточной и способна влиять на человеческое поведение, но не детерминировать его. По этой причине в основе политико-социологического учения Вебера лежит не понятие права, а более традиционное для немецкого государствоведения понятие господства. В целом, полагаю, что основные различия подходов Вебера и Сорокина основаны на их различиях в исходных точках, в понятии права. Кроме того, можно предположить, что в фокусе внимания Сорокина находилось, и Вебера находились разные типы обязанностей. Если для концепции Сорокина больше подходят активные обязанности, требующие совершения конкретных действий обязанных лиц, то для концепции Вебера, наверное, больше характерны пассивные обязанности, которые создают рамочную модель для поведения уполномоченного лица. Спасибо за внимание.
Арсений Александрович, вы реконструировали основание права у двух мыслителей. Я, правда, пару раз выходил, может быть, я пропустил. А реципировал ли Сорокин веберскую социологию права?
На мой взгляд, в целом нет.
Да, в самом начале выступления вы сказали, что социология права у нас
нас в России вообще как бы не освещалось и не рассматривалось. Но я знаком как минимум с текстами Михаила Валентиновича Масловского. Вот, из Санкт-Петербурга, кстати, он сейчас там работает. Вот. И он, кстати, довольно-таки подробно. Есть и статьи в Социсе, если я не ошибаюсь, вместе там с женой он опубликовался. И есть у него учебное пособие по социологии права, там довольно-таки подробный анализ приведен и приведен с рецепцией и прочее. Если я не ошибаюсь, еще в начале века кто-то из наших тоже пытался взять веберовские работы, но я могу ошибаться, поэтому не буду за это ручаться, надо все-таки посмотреть, проверить себя. Поэтому социология права Вебера у нас, Масловский поднимал эту тему, и более того, он один из таких из первых после перестройки начал это подробно изучать.
Спасибо за ваш комментарий. Конечно, сказать, что совсем социология права Вебера не изучалась, было бы большим преувеличением, но все-таки речь идет об отдельных работах, отдельных авторов. Невозможно сравнить влияние веберовской социологии, если брать его общую социологию, его социальные понятия, систему социологических понятий или какие-то известные аспекты его социологической теории. И если это сравнить с распространением и влиянием социологии права, то разница, конечно, очень большая, и поэтому я полагаю, что в будущем социология права выбора получит больше, более широкое распространение.